Testnet.
Друзья, коллеги, мы начинаем лекцию Александра Гельевича Дугина «Метафизика аэрократии». Прошу занимать места, подходите ближе. С самого начала, если вы что-то пропустите, то дальше будет достаточно сложно разбираться, поэтому прошу внимательно включаться. Александр Гельевич, прошу вас.
Благодарю вас. Сегодняшняя беседа, сегодняшнее выступление посвящено метафизике аэрократии. Вы собрались здесь для того, чтобы представить ваши разработки беспилотных летательных аппаратов различной степени красоты, дороговизны, оригинальности. И самое время подумать о том, что значит этот бросок в сторону воздуха, что значит стихия воздуха для нас, что значит, в принципе, аэрократия – это власть посредством воздуха. Мы об этом, собственно говоря, сегодня и поговорим. Вначале следует обратить внимание на прагматические причины, которые поставили проблему воздуха в центре внимания. Это, безусловно, СВО. И в ходе специальной военной операции наши воины обнаружили, что преимущество не просто в закрытии неба, а даже в небольших компактных летательных аппаратах, дронах, может спасти наши жизни, может уничтожить врага и может стать решающим фактором победы. Отсюда такое внимание к БПЛА, которое раньше мы не уделяли должного внимания. И теперь, исходя из того, что мы поняли, что это один из ключевых, а может быть ключевой вопрос всей специальной военной операции, следует задуматься над стихией воздуха. Часть первая – это метафизика воздуха. То есть метафизика воздуха – это вопрос о том, как древние понимали стихию воздуха. Это была на самом деле важнейшая из стихий. В традиционном учении о стихиях, которое было свойственно не только, строго говоря, Аристотелю и греческой традиционной космологии, но и всем традиционным культуре в той или иной степени, важнейшей границей в бытии – это была граница между водой и воздухом. Потому что все, что находилось ниже воды, вода и земля, подчинялось закону гравитации, это был нижний мир, а то, что высшим двум стихиям относилось, к воздуху и к огню, Аристотель называл это левитацией, и вот, собственно говоря, утверждал, что вода и земля тянутся вниз, это гравитация, тяготение, а воздух и огонь тянутся вверх, к высшим сферам, их притягивает сфера Луны и более высокие метафизические горизонты, где материя постепенно переходит в дух. И вот тут самый важный термин, понятие «воздух» – это понятие духа, дуновение. И не случайно мы называем человеческий ум понятием «дух». Интеллект. Воздух тесно связан с представлением о человеческом духе, человеческом субъекте, и поэтому мы видим, что в Библии начинается с того описания, как Дух Божий носится над водами. Обратите внимание, Дух Божий носится над творением. Это разделение, это линия, где кончается вода и начинается воздух, в этом моменте переходит фундаментальная трансформация самой природы реальности. То, что в воздухе, в духе – это Бог, то, что в воде и в земле – это материя. И вот таким образом стихия воздуха неразрывно ассоциируется со стихией духа. Теперь давайте обратим внимание о том, как давно люди задумались о полете. Нам кажется, что БПЛА, авиация – это что-то совсем современное. Воздушный флот, самолеты, тем более БПЛА, это вы думаете, что вы делаете будущее. А на самом деле в самых глубинах древней человеческой цивилизации, в культуре Липенского Вира в Сербии, это вообще там 8-9 тысяч лет до Рождества Христова, в культуре Винча, то есть наиболее древней Сескала культуры в Греции, в наиболее древних европейских культурах мы видим главной фигурой женщину-птицу, богиню с лицом утки, с крыльями, с клювом. И вот представление, это классика наиболее архаичных неолитических Венер. То есть на самом деле летающая женщина или летающий человек – это не будущее, это самая глубокая архаика, архетип летающей богини и летающей женщины, в первую очередь богини-матери, летающей матери – это архетип, который лежит в основе структур в археологии человеческого бессознательного. Это очень важный момент. Коллективное бессознательное имеет фигуру летающего человека в виде летающей женщины. И отсюда образы гарпии, священные птицы, полулюди, полуженщины русского фольклора, птица Сирин. Это изображение шумерской Лилит с крыльями богини ночи. И также множество других образов летающих зверей. Летающий бык, летающий дракон, летающий демон, летающий человек, Икар. То есть идея полета постепенно перешла от фигуры богини к фигуре любого темного, тяжелого существа, например, быка. Вот обратите внимание, Шеддо, так называемся, или Ламасу, фигура акадского, шумера акадского, быка летающего. То есть что-то очень тяжелое парит. Это же и есть прообраз летательного аппарата. Очень тяжелое, как бык, каменный, тяжелый, неподвижный, он взлетает в воздух. Почему? Дальше мы обратим внимание на фигуры ангелов. Ведь фигуры ангела – это фигура летающего человека, человека с крыльями, или летающего животного, как назывались в Библии Херувим, в видении Иезекииля, когда он видит летающих животных, которые тянут колесницу по подобию Бога. Соответственно, идея полета, она проходит… Она не является современной, она является одним из фундаментальных констант человеческой психологии. В коллективном бессознательном идея полета чего-то тяжелого живет постоянно и, в принципе, образует то, что мы называем фигурой духа. Дальше. В Китае существовала замечательная институция, называлась Министерство неба. То есть был министр неба, Да Цзай назывались. Были также небесные чиновники. В принципе, было в Древнем Китае, в эпоху Тан, было 6 главных министерств. Министерство неба, министерство земли, ну чем занимается министерство земли, нам понятно, министерство осени, министерство зимы, министерство лета и министерство весны. Вот эти 6 министерств, они как бы были отражением космического устройства. И главным из них было Министерство неба. Очень интересно, что были такие образы, как полководец облаков в китайской традиции. У Джанзы описываются эти образы. То есть идея полета, идея того, что существует некая небесная воздушная антология, бытие в воздухе. И с этим была связана идея империи, потому что Министерство неба занималось как раз организацией императора, как сына неба. Поэтому небо было включено даже в бюрократические административные аппараты, поэтому если сегодня вот эти экспонаты рассматривают наши высокопоставленные чиновники, это как раз в духе китайской традиции Министерства неба. То есть когда мы сейчас принимаем закон об ЭПЛА, когда мы говорим о фундаментальных стратегических развитиях небесной промышленности, это тоже не только наше нововведение. То есть в Китае, древний Китай пошел гораздо дальше по этому направлению, учредив Министерство неба. Там занимались не только погодой, но в основном императором, его дворцом, ценностями, культурой, духом и философией, потому что философия тоже относится к небу. Здесь можно еще сказать, что Платон считал, что человек – это птица, и в тело он попадает, когда у него отпадают крылья. Поэтому человека Платон считал курицей, то есть у него он летающий, но взлететь не может. А отсюда Аристофан, который смеялся над Платоном, написал свою замечательную комедию «Птицы», где он описал город философов. То есть на самом деле вот эта идея полета, идея движения по воздуху, идея перемещения по воздуху тесно связана с тем, что называется философией изначально, поскольку движение философа, вот у Платона в пещере, это выход к воздуху, выход из пещеры к воздуху и к небу. Отсюда сам образ неба имеет такое большое значение в философии и в религии. Мы говорим «Бог наш, который на небе», «Бог, который на воздухе», «Бог, который на облаке», «грядет на облаке». Вот эта стихия неба и воздуха – это стихия, которая тесно сопряжена с изменением базового вектора физического наличия. То есть все, что материально тяготеет вниз, и здесь действует закон о гравитации, а в духе законов гравитации не действует. Вот это важно. Когда мы поднимаемся в воздух, и вот этот огромный бык Шеддо или Ламасу поднимается в воздух, он трансформирует материю из материи старой в материю новую, из материи ветхой в материю нового человека, нового существа, в материю волшебную. Поэтому полет, небесность, дух – все это связано с глубочайшим импульсом человеческой культуры. И это константа. То есть то, что мы научились сейчас строить беспилотные летательные аппараты, самолеты – это лишь одна из версий мечты, вечной мысли человека о воздухе. Это не нечто новое, это еще нечто глубоко архаичное. Часть вторая – асцезиональная психология. Сейчас я расскажу, что такое асцезиональная психология. Асцезиональная психология – это термин, который ввел замечательный психолог. Сейчас, секундочку. Гастон Башляр. Он был член Французской академии наук, известный теоретик науки и культуры Гастон Башляр. Он написал великолепные книги, посвященные стихиям воздуха, воды земли, целые две книги, и огня, психоанализ огня. И в частности, я обращаю ваше внимание на его великую работу, которая называется «Грезы о воздухе». Вот каждый инженер летательных аппаратов, проектировщик, человек, который имеет к отношению финансист летательных аппаратов, должен обязательно познакомиться с Гастоном Башляром, потому что Гастон Башляр погружается в стихию воздуха так глубоко, как никто иной. Хотя он анализирует философию и поэзию, сам он материалист, философ-материалист, и он утверждал, что научные картины, связанные с материей и ее состоянием, базируются на базовых, глубинных, бессознательных человеческих комплексах, выраженных чаще всего в поэзии или в грезах, в которой описывают ту стихию, с которой имеют дело. Иными словами, в основании научных открытий лежит человеческое воображение, утверждает Гастон Башляр, как теоретик и философ науки. Что он, главная его идея, его книги «Грезы о воздухе», цитирую, «феномены воздуха дадут нам весьма обобщенные и крайне важные уроки подъема, восхождения, сублимации. Эти уроки следует довести до уровня фундаментальных принципов психологии, которую мы охотно назвали бы асцензиональной психологии. Приглашение к воздушному путешествию, если последнее, как и подобает, предполагает подъем, всегда неотделимо от впечатления легкости воспарения». Иными словами, речь идет о том, что асцензиональная психология есть вектор, который подталкивает человека вверх. То есть прежде чем человек начнет строить самолеты, у него существовала в течение тысячелетий воля к подъему. Асцензиональное означает поднимающееся. Это асценсум, поднятие, подъем. Есть десценсум, десандр и ассандр. Подъем и спуск. Асцензиональная психология – это фундаментальная часть человеческой души, которая заставляет ее быть легкой, как воздух, заставляет ее подниматься, заставляет ее занимать вертикальное положение. Это очень глубокая идея. И для стихии воздуха, как заметили летчики и философы уже в 20 веке, характерна элитарность, одиночество, отсутствие опоры, Schutz, Losigkeit. И поэтому любопытно, что можно заметить, что в воздухе мы не стоим. Летчик сидит, в воздухе не ходят. По воздухе мы соединяемся с тем летательным аппаратом, который управляем. В каком-то смысле, даже когда самолетом управляет летчик, он уже есть нечто беспилотное. Обычного земного человека здесь нет, который ходит, который двигается. Он весь сливается со своей машиной и, в принципе, движется вместе с ней. Это другое состояние сознания. Полет, быть летчиком – это особое призвание и особое выражение этой самой асцензиональной психологии. Великолепно Башляр цитирует Фридриха Ницше и говорит, что сам он представляет собой поэта вертикали, поэта вершин, поэта восхождения. Цитирует строки Ницше. «Грозовые тучи, кто там на вас лежит? К нам вольные, веселые и вольные духи». Воздух для Ницше, пишет Башляр, это сама субстанция нашей свободы, субстанция сверхчеловеческой радости. Воздух – это своего рода преодоленная материя. Помните, что мы говорили о различии между водой и воздухом? Это подобно тому, как радость у Ницше – это преодоленная человеческая радость. Земная радость – это изобилие и тяжесть. Водная радость – это вялость и покой. Огненная радость – это любовь и желание. А воздушная радость – это свобода. Смотрите, какое грандиозное утверждение. Воздушная радость – это свобода. Те люди, которые занимаются беспилотными летательными аппаратами, это люди, притянутые к своей профессии волей к глубинной свободе и к разряженности, волей к легкости. Выходит, продолжает Башляр, что воздух у Ницше – это субстанция странная. Это субстанция без субстанциональных качеств. В царстве воображения воздух освобождает нас от грез субстанциальных, интимных, способствующих пищеварению. Освобождает он нас и от привязанности к материи. Значит, он материя нашей высшей свободы. Воздух Ницше ничего не приносит. Он дает именно ничто. Воздух наполнен неувидаемой славой ничто. Грандиозное прозрение в сущность воздушной стихии, которая на самом деле глубоко резонирует с волей человека, который занимается летательными аппаратами, с психологией летчика, с психологией строителя, создателя и проектировщика БПЛА. Ну, можно привести еще фантастические примеры Башляра из Малярме, французского поэта. «В облаках заткнуть лазурные просветы, пробитые насквозь крылами птичьих стай. Нарцисс воздушной стихии глядится в голубое небо». Еще один великолепный образ. Мы знаем нарцисса, который смотрит в воду. Он субстанциализирует себя, он влюбляется в свое отражение в воде. Воздушный нарцисс влюбляется в свое отражение в воздухе, в свое одиночество, в свое небытие, высшее небытие себя как телесного физического существа. И в этом отношении есть тоже прекрасная формула, приводимая Башляром из Ницше, когда Ницше говорит: в своем, когда я мыслю, я парю над самим собой и вижу себя под собой. Вот тот, кто... Это и есть воля воздуха, это и есть асценциональная психология, которая работает в нас на возвышение над самим собой. Вот это свобода, это освобождение от субстанциональной тяжести, это и есть специфика стихии воздуха в философии. Теперь переходим к последователю Башляра, Гастона Башляра, французского социолога, психолога и психоаналитика Жильбера Дюрана. Я его «Социологии воображения» посвятил свою докторскую диссертацию. И, собственно говоря, это развитие этой темы. Жильбер Дюран считает, что у человека, когда он рождается, в этом он следует за Бехтеревым, и за рефлексологией как раз русских, российских ученых, он говорит, есть три базовых желания. Дигестивное, копулятивное и постуральное. Это не желание, даже это рефлексы. То есть младенец, он изначально, когда рождается, у него есть определенная эротическая копулятивная составляющая, когда ему приятно, но это Фрейд это подробно описал. Есть дигестивное, то есть он хочет есть, ему очень приятно, когда он ест, он радуется. И это тоже глубочайший рефлекс, но есть еще третий рефлекс, тоже практически рождающийся и как бы постепенно формирующийся с нуля лет, просто с появлением младенца. Это стремление встать. Стремление стоять у ребенка возникает до того, как он начинает поднимать свою спинку, садится, потом поднимается. И это сам Жильбер Дюран рассматривает как фундаментальный аспект асценциональной психологии, заложенный в саму душу ребенка. То есть когда, пишет Жильбер Дюран, ребенок встает, он не хочет оставаться там, где он находится, он хочет лететь вверх. То есть ребенок – это космонавт, и он становится космонавтом, он летчик. Он не понимает, что он на этом остановится. Он же вначале лежит, он как горизонтальный, как червячок, только поел, поспал, и он там, как бы у него другие рефлексы доминируют. И он становится человечком, как раз когда он двигается к полету. И вот попытка ребенка сесть, а потом встать, а потом пойти, это продолжается в стремлении, оттолкнувшись пяткой, взлететь. Потому что ребенок взлетает, это воля к полету. И на этом постуральном рефлексе Жильбер Дюран основывает свое представление о человеческой психике, повторяя асценциональную психологию, развивая асценциональную психологию Башляра, говоря, что из этого постурального рефлекса, стремления встать, из этой воли к вертикали, которая движет на уровне рефлекса, бессознательным ребенка, из этого в дальнейшем рождается целый режим его функционирования бессознательного. Этот режим он называет диурным или дневным режимом. Это контраст, это чистота, это рациональность и в конечном итоге, как триумф развития постурального рефлекса, как воля маленького существа встать, а значит взлететь, и рождается рациональный субъект. Из этого рождается его сознание, его дух. По сути дела, когда ребенок хочет сесть, он уже тянется, и тем более встать, он тянется к воздуху, он тянется к тем горизонтам, которые так ярко описывает Ницше. Он хочет превзойти самого себя, он хочет наступить на самого себя лежащего, и тем самым он хочет подчинить инстинкт копулятивный, лежачий и дигестивный, переваривающий, ради другого, высшего рефлекса, рефлекса духа, потому что вертикальность человека точно совпадает с его полетной ориентацией. Интересно, что у Платона тоже была идея, что ребенок, почему оказывается в животе матери вверх ногами? Потому что он приходит с неба. И когда он рождается, вначале его как бы сбрасывают, у него ногами он обращен к небу, а головой вниз. Но когда он рождается, он хочет занять обратное положение состояния, он хочет вернуться назад, он хочет стать летчиком, космонавтом и конструктором бесполетных летательных аппаратов. Дюран называет этот режим диурна, режим дневной, режим рациональный, режим духовный, который связан с многочисленными символами, с многочисленными ассоциациями человеческого бессознательного, аполлоническим режимом. Полет, не случайно Аполлон летает на лебедях. Это, кстати, когда человек моется, это тоже аполлонический характер, потому что это стремление к чистоте. Стремление к чистоте – это стремление подготовиться к полету, избавить себя от материи. И то же самое проделывают, например, мусульмане перед тем, как переходят к своей молитве. Вот это ритуальное омовение, вообще любовь к чистоте, любовь к разделению на запретное и разрешенное, на дневное и ночное, ночью, ноктюрн, это другие режимы. Там доминирует как раз горизонтальное положение, темнота, материальность, тяжесть, а когда человек просыпается, он осуществляет эту аполлоническую революцию. Каждое утро, когда мы встаем с кровати, мы осуществляем эту реактивацию, перезапуск режима диурна. То есть мы встаем на путь возврата в небо, и это фактически формирование человеческого духа идет, рождается из наших глубин, из психологии человека. Теперь переходим к третьей части, которая связана с геополитикой воздуха, уже более практичный. Но почему очень важно все это иметь в виду, и мифологию, и асценциальную психологию? Потому что когда мы говорим о воздухоплавании, о аэрократии, о беспилотных летательных аппаратах, мы должны помнить, что это не в пустом пространстве происходят технологические рывки. Все технологическое, все открытия, все разработки, все конструкции происходят в первую очередь в человеческом сознании, в человеческой душе. И любые научные теории вначале выстраиваются, как говорит Башляр, из этих грез. Из грез о воздухе, грез о земле, грез о воде. И ответ человека на эти грезы и приводит к его разработкам. Поэтому нельзя пренебрегать древним. Все древнее живет в нас. Древнее гораздо устойчивее, чем нам кажется. Прошлое – это не то, что прошло. Хайдеггер делал различие между прошлым и бывшим. Прошлое – да, это прошедшее, но в прошлом есть еще то, что было. Бывшее. И вот то, что было, оно принадлежит к вечности, оно никуда не исходит. То, что было, то есть и будет. И поэтому источника вдохновения для будущего, для футурологии необходимо искать его в этом вечном измерении. Не просто в прошлом, что прошло, а именно в бывшем, что было, сбылось и сбудется в будущем. Теперь переходим к геополитике воздуха. Вы знаете, что такое, наверное. Знаете. Ну, да, сделаем такое допущение научное. Вы знаете, что такое геополитика. Геополитика – это очень развитая дисциплина, ей около 100 лет, существует несколько школ, но все школы и все геополитики сходятся на базовом принципе, что геополитика – это дисциплина, которая изучает столкновение двух цивилизаций – цивилизации суши и цивилизации моря. Именно так были сформулированы первые принципы геополитики Хелфордом Маккиндером, британским империалистом, в статье «Геополитическая история», он предложил рассмотреть исторический процесс как столкновение двух типов цивилизаций – моря и суши. цивилизации, и вот это тоже способ мышления стихий. Но теперь стихии, вот те самые стихии, о которых мы с вами говорили до этого, они попадают в сферу современнейших политических учений и стратегических, военно-стратегических доктрин. Здесь мы уже ближе к современности, и тем не менее, смотрите, древние стихии, о которых учили греки и знали древние традиции сакральные, они перекочевывают, попадают в нашу современность. Уже 20 век Маккиндер пишет о истории как противостоянии двух цивилизаций, цивилизации суши и цивилизации моря. Карл Шмидт, великий философ, предложил углубиться в это противостояние в своей книге «Land und Meer», «Земля и море», он говорит, что цивилизации суши – это не только цивилизации, которые находятся на суше. Ну, например, Рим против Карфагена. Это еще Маккиндер приводит. Рим – это цивилизация суши, Карфаген – это цивилизация моря. Спарта – это цивилизация суши, Афина – цивилизация моря. Венеция, Амстердам и Британия – это цивилизация моря. А Российская империя – это цивилизация суши. То есть в этом отношении геополитика, если к ней серьезно относиться, она опишет нам всю нашу историю вплоть до СВО. Геополитика прекрасно описывает всю мировую историю как сражение между цивилизацией суши и цивилизацией моря и, соответственно, как борьбу двух стихий. Борьбу между землей, неподвижные стихии, отсюда традиционализм, консерватизм, верность, идентичность, эссенциализм в философии, то есть нечто постоянное. И морской стихии, стихии воды, которая гибкая, которая совершенно иным способом добивается своих результатов. То, что там, где Рим добивается своего с помощью силы, мужества, доблести, там представитель карфагенской цивилизации финикийц добивается хитростью, расчетом, новыми технологическими приемами, торговлей и колониями, причем морскими колониями, потому что есть разница между колонией и провинцией. У цивилизации суши все новые земли – это провинции, то есть это та же самая территория, только расширенная, а у цивилизации моря все новые территории – это колонии, и между ними – между метрополией и колонией лежит стихия воды, которая их отделяет. Поэтому колония – это не территория этой метрополии, это область, которую надо как можно быстрее захватить, подчинить, вывести оттуда рабов, разграбить и спокойно сесть на корабли и уехать. А дальше Карл Шмидт говорит, что когда цивилизация углубляется в стихию воды, она становится водной цивилизацией, она становится карфагенской цивилизацией, она становится капиталистической цивилизацией, потому что капитализм – это типичный карфагенский дух. Капитализм – это хитрость, это олигархия, это развитие морских коммуникаций, то есть новая цивилизация модерна, это тоже древняя цивилизация карфагенская, которая существовала там много веков назад, аж тысячелетий. А и сегодня, если мы применим этот принцип суши и моря к нашей геополитической ситуации, видно, что мы находимся в продолжении этой великой войны континентов. Огромное континентальное, антикапиталистическое, римского типа образования, цивилизация Земли в виде Советского Союза рухнула под ударом внутренних и внешних врагов, распалась, и эти территории, которые остались от этой цивилизации суши, стали притягивать к себе цивилизации моря. И цивилизация моря стала включать их, интегрировать в свой либерально-капиталистический мир, и захватив заодно в 91 году и, собственно, саму Россию. Потом Россия стала возвращаться на исторический виток, поэтому началась СВО. Ну и, собственно говоря, это все, я надеюсь, вы знаете, я вообще не об этом. Это по умолчанию должны знать сейчас все про геополитику. Вы слышите, когда люди говорят на экране, это геополитический так-то, на любом канале, сейчас можно любой канал. О чем они говорят? Они говорят о цивилизации, противостояние цивилизации суши и цивилизации моря. Это и есть геополитический, то есть обращающая геополитика. Геополитика только такая, одна наука, другой нет. Так вот, в 43-м году, когда существовала, шла полным ходом борьба Советского Союза, стран, атлантических стран Запада, США, Англии против Гитлера, в этот момент стратегии, занимающиеся геополитикой, в журнале Fortune 43 года предложили такую идею, что классическая пара земли и моря отменяется воздухом. Теперь тот, кто контролирует воздух, тот контролирует Хартланд, тот контролирует Римланд, тот контролирует мировой океан, тот контролирует все. Мол, введение нового элемента в геополитику, вот главный тезис, введение аэрократии, потому что власть посредством земли называлась телурократия в классической геополитике, власть посредством моря – талассократия, от греческого «талоса» – это море, а теперь ввели понятие аэрократии. Мол, тот, кто контролирует воздушную стихию, тот отменяет законы старой геополитики. Такой тезис был озвучен вот как раз в этом журнале Fortune, называлась статья «Logic of the Air» в 1943 году. Итак, появляется в геополитике классической, которую вы знаете наверняка, появляется новый вызов. Не отменит ли противостояние суши и моря воздушные войска? То есть развитие воздухоплавания. Не изменит ли структуру, не снимет ли диалектические противостояния суши и моря? И вот тезис был этой статьи, что снимет. Теперь уже не важно, кто контролирует землю, кто контролирует береговые зоны, кто контролирует море, а важно, кто контролирует воздух. Но я хотел бы обратить внимание на важнейшую формулировку. Я ее прочитаю, это очень важно. Но это уже для тех, кто понимает геополитику и как бы следит за развитием мысли. Что пишет журнал Fortune? The logic of the air was founded on the fact that the air is an ocean of blue water, accessible by every nation for commerce of every kind and for creating high strategy. It added that former idea that led to the incorrect representation of a world divided between land and sea, вот об этом я и говорил, was as outdated as the Great Wall of China. Здесь прекрасно все. Вот это и есть тезис об аэрократии. И не надо искать других формулировок. Это самый лучший тезис. Здесь все сказано. Во-первых, как видит этот британский стратег саму идею, что открывает нам воздушная стихия. Он пишет «Ocean of blue water». Мало того, что «ocean» – океан, но еще «of blue water». Он смотрит на воздух, а видит воду. Вот смотрите, мы только что имели дело со асцензиальной психологии, асцензиональной психологии. И вдруг этот британский автор видит в воздухе не воздух, он видит в нем воду, другую стихию. Он не поднимается до духа, он не делает переосмысления структуры элементов, стихий. Он интерпретирует воздух как воду. Ocean of blue water. И поэтому мы называем воздухоплавание, а не воздухоход, воздухошествие, воздухоплавание. Для глобалистов, атлантистов, цивилизации моря, воздух – это продолжение моря, это просто выпаренное море, это пар морской. Не происходит смены стихий. Аэрократия здесь подменена. Здесь нет аэрократии. Аэрократия есть у Ницше. Но она останавливается на его созерцании преодоления самого себя. Это не настоящая, не метафизическая аэрократия. Это симулякр. Это просто британские империалисты, сторонники морского си-пауэра, классическая талассократия, которая хочет еще подчинить себе и воздух. И, собственно говоря, идея, опять, для чего? Accessible by every nation for commerce of every kind. Это Карфаген. Commerce, то есть нужно открыть воздушное пространство, чтобы заниматься коммерцией. То есть вот он торгашеский дух, вот он настоящая олигархия, вот он Карфаген. То есть здесь мы видим попытку рассмотреть стихию воздуха как продолжение стихии воды. Отсюда, кстати, и космонавтика, если вы подумаете. Потому что почему эти корабли космические, космонавты? Нафт по-гречески – это наус, корабль. То есть космонавты – это космоплаватели, а не космошельцы. То есть они по космосу не шествуют, а они по космосу плавают, потому что это тоже уже британский геополитически культурно ориентированный ориентированное представление. То есть фактически воздух в этом концепте, в этой стихии представляется продолжением моря. И разница между британского пирата, который построил Британскую империю, он легко переходит вот в этого английского летчика, который живет в стихии Blue Ocean Open for E-commerce. Соответственно, это не какая-то новая стихия, а это следующий шаг воздухоплавания, понятое таким образом. И такая водная аэрократия есть следующий шаг в сторону космополитизма, планетаризма, глобализации, отрыва от корней. То есть эта цивилизация аэрократии, понятая таким образом, это продолжение размыть, уничтожить и отсечь корни человека, который связывает его с Землей. Это еще один шаг в сторону модерна, причем очень-очень авангардный. А теперь перейдем к тому, как эта стихия должна была бы осмысляться, но она особо не осмысляется, философами постмодерна, например, Делёзом. Если взять идею, идеал Делёза как переход от пространства с выступами «эспастрие» к пространству как абсолютно гладкой поверхности, «эспас лис», гладкое пространство, и переход от тела с органами, которые реагируют на борозды, к телу без органов, арто, который ввел как такой некий шар, который катится по, без всякого угрозы в любом направлении. Делёзу нравилась эта свобода передвижения в любом направлении. Так вот этот идеал, собственно, тела без органов, ТБО, или идеал чистого постмодернистского пространства, когда корни все отсекаются, окончательно утрачиваются, его следует искать не столько в водной стихии, где есть волны, где еще есть определенные рытвины, а надо искать в воздухе. Поэтому на самом деле, если продолжать это прочтение стихий или геополитики стихий через глаза цивилизации моря, западной либеральной капиталистической цивилизации, то воздух, такой капиталистический, англосаксонский воздух, воздух морской, если угодно, карфагенский воздух, он будет как раз принципиально идеальным разрешением воли постмодернистской философии для того, чтобы порвать со всеми формами определенностями, с любой формой идентичностью, все перевести в сферу, а завершить детерриториализацию. Вот это очень важно, это главный тезис, один из главных тезисов постмодернистов, это необходимость, императив детерриториализации, то есть отрыв человека от Земли, превращение человека в абсолютного космополита, который не держит связь ни с какими общими элементами, даже с человеческим видом. Отсюда идея предложения распасться на машину желаний, на множество разных элементов, на ризому. И вот, собственно говоря, ризома, которую Делёз описывает как корневище, как плесень, которая распространяется по горизонтали, идеально достигается даже не в воде, а именно в воздухе. Воздух – это идеальное бытие для ризоматической плесени, понятой капиталистически, либерально, как проекцию вот этой воли цивилизации моря победить цивилизацию суши и как нанести поражение, реванш, взять реванш у Рима. Потому что вместе с христианством, как Честертон пишет, Рим окончательно восторжествовал над Карфагеном, но этот Карфаген в новое время в современном западном обществе взял реванш, и постмодерн хочет довести этот реванш до предела. С этим как раз связан искусственный интеллект, ЛГБТ, феминистская повестка. Это тоже имеет отношение к стихии воздуха, но прочитаны уже не таким героическим образом, как с чего мы начали, не с точки зрения остенциональной психологии, азиальной психологии, а с точки зрения именно вот этого военного стратега журнала Fortune 1943 года. Существует здесь в развитии этой аэрократии, можно обратить внимание на Эверетта Долмана, который предложил геополитику открытого космоса. И здесь опять этот открытый космос рассматривается как океан, он разделил на четыре границы, что Земля — это космодром один сплошной, близкая атмосфера — Это второй уровень, который надо захватить, и за это будет борьба. Потом будет там лунная орбита будет достигнута, борьба на третьем уровне, и потом Солнечная система станет таким открытым морем для противостояния глобалистов их соперникам. То есть это не что иное, здесь ни слова, ничего нового, ни метафизически, ни даже философски, ни геополитически. Это продолжение, просто проекция противостояния суши и моря, вот англосаксонского мира и мира римского, если угодно, проекция в космос. Вот это не новое, это старая логика. Карфаген против Рима. Это не настоящая аэрократия, та метафизическая аэрократия, где мы имели дело с парящими великими матерями или с быками, вот, или тем более с Ницше или с Херувимами. Вот эта духовная аэрократия субъекта – это одно, а это вот геополитическая аэрократия. Это, она не выходит за пределы воды. И обратите внимание, как Эверетт Долман предлагает формулировать задачу, за что бьется в космосе противодействующие силы, за ресурсы, опять за какую-то вот эту их любимую субстанциональную материю, за какие-то природные недра, то есть опять за грубые материальные вещи. Вот это там, где есть материализм, там, где есть борьба за ресурсы, там, где есть торговля, там обязательно ищи море, стихия воды, а не стихия воздуха и не стихия земли. Теперь последнее, я прихожу к концу, это русский полет. Ну вот на самом деле это наш пример, картинка показывает, что мы тоже были, наша культура, наш народ был носителем воли к полету. Не всегда это заканчивалось хорошо, но, опять же, это цензура нового времени. Мы же не зафиксировали, тогда не было айфонов. Вот как много русские мужики, наделав себе крыльев, пытались полетать. Мы знаем какие-то 2-3 случая, когда им это не удалось, потому что крылья были очень тяжелые, железные. Но сейчас-то железные крылья, вот вы как раз проектируете, и они летают, значит, что-то русский мужик не учел, а может быть, он и учел. Но таких документальных факторов, как он парил, на своих вот крыльях, прыгнув с колокольни, не сохранилось информации. Но ничего страшного, можно вот ради разнообразия поверить, что это тоже было. Но самое главное, что теперь переходим к более важному. Сейчас необходимо поставить проблему русского воздуха. Вот что такое русский воздух? Мы уже увидели, что существует цивилизация Земли и цивилизация воды. А древнегреческий философ Ксенофан предлагал считать так, что все происходит из земли. Поэтому земля, она порождает воду, вода порождает воздух порождает огонь. То есть он предлагал всю эту систему стихий считать от земли. Но это, и поэтому он говорил, что в одной стране, у одного народа одно небо, один огонь, один воздух, а в другом совершенно другое, и вода другая. Вот это очень интересная земная концепция Ксенофана, как кажется, она такая тяжелая, материальная, но одновременно она подводит нас к тому, что в принципе существуют разные природные миры у разных культур, у разных народов. То есть то, что современные антропологи, в частности Виверуш де Каштру, я думаю, вы слушали Алексея Чадаева о инклюзивном каннибализме, у него есть замечательная, у Виверуша де Каштру есть замечательная книга «Каннибальские метафизики», где он говорит, что надо переходить от мультикультурализма, то есть от идеи, что существует одна и та же природа и разные культурные взгляды, что индейцы видят так, европейцы так, индусы так, одну и ту же природу. Он говорит, ну это же расизм. То есть, а кто скажет, какая она есть на самом деле? Вот тот, кто считает, что есть какая-то одна природа, которую разные, мол, культуры видят по-разному, это расизм такой. Вот физический расизм, естественно, научный. Поэтому он говорит, надо перейти к мультинатурализму, что существует столько природ, столько космосов, столько физических законов, столько вселенных, сколько народов и культур. Вот это очень важный момент, вполне в духе Ксенофана и вполне в духе той же самой хорошо понятой, глубинно освоенной геополитики. Из этого можно сделать очень интересный вывод, что надо ввести понятие «русский воздух». Русский воздух, это осмыслить его, описать русский воздух не так, как его делают нерусские. Потому что у нерусских свой воздух. Они родились в других культурах, они воспитывались на других ценностях, они проделали свой исторический путь. На то они и нерусские. Но вот особенно многие народы, Китай когда-то мыслил о своем китайском воздухе, он населил его драконами, духами, он населил его императорами. Желтый император, как образец для земного императора, жил как раз в воздухе, он был принадлежал воздушной стихии. То есть у разных культур были свои представления о воздухе. Мы считаем, что они все были дебилами, а правильный воздух – это только у физиков. Вот физики знают, какой воздух есть, но когда мы начинаем смотреть, откуда физики взяли то, что такое воздух и как он относится к другому, мы упираемся опять же в Англию, эпохи раннего капитализма, нового времени. Вот там и сформировались те научно-естественные представления, которые мы все считаем универсальными, всеобщими. А это на самом деле англосаксонский космос, в котором есть только одно тяготение, обратите внимание. Только одно тяготение. А где легкотение, как говорили переводчики Аристотеля, его трактата о небе? Потому что у него есть движение к легкому, легкое притягивается к легкому, есть полюс легкого. То есть к духу, к Богу притягивается душа, мысль, а тело притягивается к земле. И поэтому есть как легкотение, так и тяготение. Ньютон это легкотение аристотельское выкидывает и говорит, все материальное, и планеты материальные, есть только одно тяготение. Но это же чистая англосаксонская пропаганда, это фейк-ньюс. Идея гравитации, ну это моя любимая тема, я это много могу говорить, это идея англосаксонская, это просто некая форма пиар-проекта, когда вот решили всех избавить от тяготения к воздуху и от Папы Римского. Одновременно происходила эта идея. Новая физика британской науки, королевского общества. Ну, в принципе, Бруно Латур, это великолепно, в новом времени не было, в этом трактате, в этой книге объясняет. Итак, надо понять, что существует русский воздух. Вот открытие русского воздуха, оно для нашего развития воздухошествия, вот я подумал, зато у нас есть воздушное путешествие, какая-то, по-моему, стюардесса приглашала нас совершить воздушное путешествие. Ну, наконец-то! Воздушное катание, путешествие на воздушной колеснице, движение. Вот это уже что-то. Надо отказаться от воздухоплавания. Надо открыть русскую воздух как нашу стихию. Мы должны понять, что это совершенно уникальная субстанция, и она иная, нежели ту субстанцию, которую нам подсовывают вот эти представители так называемой аэрократии, а на самом деле откровенные британские, англосаксонские пропагандисты цивилизации моря. Соответственно, ну то, что вот, например, есть русский хаос, это, пожалуй, все вот согласятся, здесь не надо никого убеждать. А вот есть ли русский воздух, это действительно проблема. И почему она проблема? Потому что вот то, что называл Жильбер Дюран режимом диурна или аполлоническим режимом ясной субъектности, вертикальности, у нас у русских немного смазано. Много, наверное, исторических объяснений, но это факт. То есть мы свои стихии, своего воздуха до конца не активировали, мы ее не знаем. Мы даже не догадываемся о том, что она существует, и что воздух может и должен быть русским. А если он не будет русским, он будет не русским, и у нас не будет воздуха. Мы либо задохнемся, либо нас путем контроля над нашим воздушным пространством нас поработят. Вот русский воздух – это совершенно уникальное понятие, совершенно необходимое, но оно начинается с того, чтобы изначально выстроить его онтологию, чтобы понять его глубину, чтобы понять, что это невозможно сделать без развития русской философии, которая тоже должна быть русской, потому что режим диурна, постуральный рефлекс толкающего ребенка к звездам, это стремление мыслить. И мыслить тоже можно по-русски, а можно не по-русски. Мы как-то и то нам не особо дается, и в общем, в каком-то смысле, что-то мы вдруг чувствуем, что что-то не так у них, и мы с ними сейчас воюем. Потом мы смотрим на себя, ну так явно тоже мы не идеал образец, тем более, что мы одеты по-ихнему, говорим по-ихнему, пишем по-ихнему, учимся и поем по ихнему. Вообще у нас все ихнее. Мы можем только их импортозаместить, то есть достать ихнее где-нибудь через там, какой-нибудь, через там, Арабские Эмираты или Китай. То есть опять же взятые из Запада какую-то детальку, которая теперь она будет называться русской, потому что она пришла к нам через Турцию. И все, а не напрямую Запада, потому что Запад нам в этом отказал. Вот так совсем. Вот так с нашей наукой, с нашим сознанием, с нашей психологией. То есть наш русский субъект, субъект рождается в воздухе, об этом мы говорили. Русский дух рождается в русском воздухе. Вот этот русский дух, это задача, русская философия, русская субъектность, это задача, которая стоит перед нами и перед, соответственно, проектировщиками беспилотных летательных аппаратов. Вот, мне кажется, пример, на самом деле, стремление к воздуху. Вот, например, на дирижаблях можно вполне организовать такую комфортную жизнь, можно построить отели, можно перенести. Но главное, чтобы люди поднимались на дирижабле именно в воздух, для того, чтобы они... Вот я, когда летел в самолете, я сегодня думал, вот как устроена наша психология. Аэродром, мы четко помним, земля и цель, назначение. А дальше мы там поспим. А может быть, мы вообще не летели из точки Москва в точку Новосибирск, а может быть, нас просто пригласили к воздушному путешествию, может быть, мы там, чтобы наблюдать и созерцать облака, такие интересные, такие непонятные. Может быть, мы там, чтобы следить за игрой света, может быть, там, чтобы глядеть и различать оттенки синего в этой лазури. То есть, может быть, на самом деле источником и целью не является Земля. Может быть, нас притягивает именно эта сама стихия. Вот если мы начнем мыслить так, мы начнем перемещаться в этот русский воздух и осваивать его как свою новую стихию. Именно русский воздух, а не продолжение чужого. Соответственно, вот пример Холлой. Космонавт летит к звездам на тройке. В принципе, образ очень вдохновляющий, который, кстати, колесница, вот это очень важный момент, колесница не случайно описана в видениях Иезекииля, в Илия святой взят на колеснице. В летающих колесницах передвигаются боги и человеческие души у Платона в Федре. То есть колесница – это небесное явление. Вот если подумать, что не является ли форма колесницы оптимальной для построения именно воздуха, шествующего, воздуха, катящегося аппарата. И колеса имеют огромное значение, особенно в Библии, если помните, они были наполнены глазами, эти колеса, колеса, на которых передвигалась колесница Бога. И все, я заканчиваю. Последнее постскриптум. БПЛА и Россия. Понятно, какая у нас задача, и сейчас задача одна у всех, у нас, у вас, у любого, даже мне кажется, я думаю, даже что у русских трав или там у каких-то растений та же самая задача, это победить ВСВО. Если мы не победим ВСВО, нас не будет, и поэтому для того, чтобы победить ВСВО, нужны все средства, мобилизация всего. И любые методики, любые открытия, любые технологии, созданные, украденные, воспроизведенные, где-то запрятанные, открытые. Нам нужно все. То есть вот здесь, на мой взгляд, хорошо все, потому что главная цель – победить ВСВО. Никаких целей у человека современного русского не может быть, просто если он, они есть, он недостаточно русский или несознательный, еще не проснувшийся, будущий русский. Я всегда считаю, что есть возможность стать патриотом в любое время, в любом возрасте, в любой момент, даже последний момент, можно все равно сказать, нет, все-таки я Россию люблю. Вот пример, пожалуйста, там Тургенев, например. Сколько он, в общем, критики вылил, а потом сказал, ну куда же без моей страны, без моего народа. Итак, если кто-то следил за моим выступлением на Петербургском экономическом форуме в рамках ОСИ, как раз организатора и сегодняшнего мероприятия, я говорил там о трех субъектах развития, которые возможны в качестве базовых ориентиров для планирования. Вот Алексей Чедаев предложил дополнить это понятие агентности, то есть субъект развития и агентность, как его такая деятельность, которая определенным образом проецируется как его воля, как его такой деятельный момент. Вот агентность – это то, что уже приближает нас к этим замечательным аппаратам, которые мы видим. То есть есть субъект – это русский конструктор, есть его агентность, воля что-то создать, есть, в эту агентность входит все, и заказ, и финансы, и его работа, и очень много, бесконечное количество разных факторов, и вот результат этой агентности – это уже некое создание. Так вот, есть три субъекта развития, соответственно, три агентности. Первый субъект – универсальный субъект развития. Как только мы говорим, что есть единый путь развития, все, России больше нет, потому что этот единый субъект развития, единая агентность – это Запад, с которым мы воюем. Если мы воюем с субъектом развития, с базовым, если Запад универсален, его ценности, его цивилизация является безальтернативной, то как нам развивать сферу БПЛА, если мы считаем, что Запад прав? Как? А на самом деле очень интересно. Надо саботировать развитие этой сферы. Надо принимать такие законы в Думе, которые не позволят развиваться этой отрасли самостоятельно. Надо будет там ставить на главного конструктора того или иного предприятия какого-нибудь заведомого идиота, а талантливого человека сбивать на середине. И это все будет работа, исходя из западного субъекта развития. Если есть универсальный субъект развития, и это Запад, то наша задача, чтобы Россия в этой войне проиграла, чтобы ее больше не было, и чтобы она не мешала развиваться этому субъекту развития. Соответственно, применить это к сфере БПЛА, и вот из абстракции такого высказывания вы увидите столько подтверждений, что сторонники такого подхода у нас есть в нашем обществе и активно действуют, но это уже сами посчитайте. Второе. Если Россия – это государство, национальное государство в духе концепции реализма, тогда надо импорта заместить беспилотниками. Ну, на это, наверное, все более-менее все и занимаются. То есть если Россия – это суверенное государство, которое ведет войну с цивилизацией, которой она сама принадлежит, если мы западная страна, но только такая особая, специфическая, и очень хотим сохранить свой суверенитет, то нам надо спародировать Запад, надо украсть его технологии, воспроизвести, ну где-то самим что-то достроить и бороться с ним на ВСВО его собственными методами. То есть вот у нас есть вызов, мы понимаем, что ничего своего у нас там нет, мы часть этой цивилизации, раньше мы это декларировали, раньше мы так его обучали, раньше у нас только так все и было, теперь мы осознали, что мы с ними воюем, нам нужна определенным образом импортозаместительная стратегия. Тогда субъект развития – это суверенное национальное государство с западной системой ценностей, не ставящей под вопрос западную цивилизацию, тогда импортозамещение. Я думаю, большинство того, что сегодня делается в сфере ППЛА, это где-то вот между первым и вторым. Теперь, а есть еще третий субъект развития со своей агентностью. Если мы говорим, что русская – это цивилизация, русская эта цивилизация, у нее своя агентность. Эта агентность совершенно не должна направлена быть ни в сторону Запада, ни напротив Запада. Просто как в случае импортозамещения. Взяли у Запада то же самое, и им же вооружием против него боремся. Это вторая. То есть все равно Запад что-то придумывает, мы у него похищаем, направляем против него, и так вот всегда. Они ядерную бомбу, мы его себе там. Они Винчестер придумали еще в начале 20 века, мы его себе сделали. То есть на самом деле вот такое как бы импортозамещение – это такое похищение Запада и такое вот как бы доместикация или присвоение гражданства такому субъекту, который перебежал из другой цивилизации. Если мы говорим, что субъектом цивилизации, субъектом является сама цивилизация, русская цивилизация, то тогда у нас возникает совершенно другой подход к сфере БПЛА. Начинается этот подход с понимания стихии русского воздуха, что такое русский воздух, как он структурирован, как он устроен, каковы его параметры, каковы его термины. Кстати, вот на том фонде у Дмитрия Пескова был кластер такой, когда он говорил об архитектуре неба и о будущем развитии, который содержал следующую надпись: «Язык». Язык, термины, понятия. Вот правильно. На самом деле, для того, чтобы заниматься развитием воздухоплавательной, лучше воздухокатательной и воздухошествующей сферы, необходимо вырабатывать русские слова, русские понятия. Даже не обязательно, они могут быть даже иностранными. Я вот написал, когда я писал о русской экономике, какую-то заметку, я написал, вот пример русской экономики, исламский банкинг. Все ха-ха-ха, Дугин ничего не может предложить, кроме как бы исламский банкинг, русская экономика. Но речь идет о чем? О том, что процентный капитал – это карфагенская идея, а идея отсутствия роста денег – которая выражена сегодня в исламском банкинге, это не англосаксонская идея. Пусть она называется там исламский банкинг, но с таким же успехом должен быть русским. Настоящий банк не имеет права брать процент. Вот можешь давать денежки, и, как христиане говорят, дай в долг, но не спрашивай назад. Ну, вернут хорошо, поблагодари, какая радость будет. Но ты не имеешь права жить за счет, тем более с процентами. Ну, есть деньги, помоги другому. Нет, не помогай или не хочешь. Вот этот вот, поэтому это вполне русский банкинг. Но я к чему? Не обязательно мы должны разработать самостоятельную модель русских слов и терминов для сферы развития ВПЛА. Надо разрабатывать русские смыслы. А называться эти русские смыслы можно, хоть можно, может быть, подходит китайский термин, может быть, английский, может быть, индусский. Мы должны быть свободны. И как Клюев или Хлебников, которые писали о русском, но они часто использовали термины из других культур, придумывали их в конечном итоге. Нам нужна поэзия русского воздуха. Вот это очень важно. Поэзия русского воздуха, которая будет подбирать эти термины. Потому что если мы поручим то, что Песков предлагает какому-нибудь управлению в каком-то министерстве, там, разработать термины или слова для русского воздуха, представляете, что будет? Нет. Это дело именно культуры, это дело народа, это дело живых людей, это дело творчества. Ну и, соответственно, открыв стихию русского воздуха, надо понять, что русским с этим воздухом делать. Это уже на самом деле не будет материальная битва за ресурсы. Это не будет вот этот Great Ocean of Blue Water. Для русских совсем не будет. Это будет что-то ближе к серафимам, это будет к херувимам. Русский воздух или к птицам сирен. То есть русский воздух будет петь, говорить. Он будет совсем иным. И, соответственно, адаптироваться к нему, переходить в него, строить там свои собственные, развертывать структуры, в том числе и инженерные структуры, надо будет совершенно иначе. Вот ведь когда-то лучшие достижения советской науки были связаны с остатками русского бреда, сохранившегося от Серебряного века, с космистами, совершенно безумными людьми. Циолковский же просто был глубоко шизофреник. Но Федоров, они грезили, Попов, который создавал радио для того, чтобы общаться с мертвыми. Надо раскрепостить русское сознание. Русский инженер у нас сегодня какая-то техническая фигура. Русский инженер должен быть поэтом. Потому что совершенно глупейшая форма противостояния физиков и лириков. Физики и лирики по одну сторону, а по другую сторону математики. Вот математики, они говорят точно, ясно, это логос. А там, где физика, там уже не математика у Аристотеля. Там, где физис, природа, там уже сочетание. Одно, но два. Одно тело, но форма и материя. Это уже не математика. Вот математики – это действительно носители небесного знания. А остальное – все физики, они же лирики, они же поэты, они же риторики. Поэтому на самом деле для того, чтобы заниматься развитием стихии построения БПЛА, необходимо раскрепостить творческое, поэтическое воображение русских инженеров. Но тогда и инженеры должны быть русские, русскими. То есть русскими в культурном, конечно, смысле. Они должны осознать себя русскими и должны открыть в себе вот это глубинное измерение, которое позволит им и проектировать русские ВПЛА, и участвовать в их развитии, и внедрении, и работать над ними в министерствах, и даже волонтерами разносить воду на таких замечательных мероприятиях, как сегодняшнее. Все, на этом я заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Ну.
Друзья, у нас есть возможность задать вопрос.
А можно я начну, Александр Гельевич?
Пожалуйста. Вот, Алексей Чадаев.
Да, вот буквально к последнему тезису того, что вы сказали, про поэзию. Вот я сколько лет занимаюсь беспилотием практически, когда летаю, вот у меня есть все время вот эта, знаете, такая щемящая обида, что это не я на самом деле летаю, я вот он физически телом своим на земле стою, я в очках, летает дрон, я, конечно, чувствую себя им в моменте, особенно когда это полет по FPV, да, то есть через очки, и возникает вот это ощущение самоотождествления себя с дроном, но по большому счету все, кто занимаются практическим беспилотием, им, наверное, ну, вот, не знаю, многие здесь согласятся, знакомо это чувство, что вот та старая мечта о покорении неба, о покорении космоса, она была про то, что я сам собой, своим телом физическим, вот, ну, как Гагарин, да, вот, да, или как братья Райт, вот, я вот, вот поднимусь в воздух, я поднимусь в космос, я полечу на другую планету. А тут вот беспилотие кажется таким компромиссом, когда выясняется, что наше физическое тело, оно ну, предназначено для того, чтобы ходить по Земле, во всех остальных местах оно чувствует себя как-то некомфортно и как-то не очень. И мы сделали вот, ну, оторвали условно от себя глаз и отправили его летать отдельно, да, как вот этот летающий бинокль под названием там коптер. Или как мы... Вот это беспилотие как некая такая обидная компенсация нашей невозможности или неспособности телом вот, оказаться в этих горних высях, в этих стихиях. Вот, и это порождает некоторый комплекс. Как с этим быть?
Мне пришло три соображения. Первое соображение. Вот помните, как апостол Павел говорит: «Знал я человека, который был взят на третье небо, не знаю, в теле или без тела». Вот смотрите, соответственно, полное отождествление себя вот с беспилотником, оно должно, может, вернее, привести к такому высокому состоянию, когда ты уже не знаешь, это ты летишь или не ты, или ты управляешь. Вот это как раз ну, пример такой, не знаю, в теле или не в теле. Это такой высокий пример, духовный. Есть пример попроще, ведьмы, например. Вот ведьмы, когда летят на шабаш, они летят или не летят? Это тоже огромный спор был, но они-то считают, что летят, и те, кто видит, когда они летят мимо, они тоже, значит, считают, что они летят. Но потом придут какие-то материалисты, скажут, так не может быть, там женщина не может летать на метле, почему не может на самом деле? Ну, в общем, это другой вопрос. Вот полет ведьмы, то есть это более такая низкая сфера. И третий момент, вот что мне пришло в голову, когда вы задавали этот вопрос, вот очень интересно, сейчас Дмитрий Песков рассказал, что пришли с новой идеей, сейчас, наверное, у людей будут много идей открываться, которые предложили использовать... Птица там красиво летает, удивительно просто. Вот, и, значит, и идея такая, что пришли люди и сказали, давайте использовать водокачки, водонапорные башни. Эти водонапорные башни, они будут центрами расположения отправляющих беспилотники. То есть вот это что значит? Это же чистая мифология. То есть для того, чтобы быть ближе к своей, к самому детищу, к своей птице, ты должен куда-то забраться, хотя бы на гору, хотя бы на водонапорную башню. И водонапорная башня будет создавать новую среду обитания. То есть там один сидит на одной водонапорной башне, другой на другой, и они как-то перемигиваются, как раньше вот сторожевые башни. Столпники, отлично. То есть вот идея того, что надо стать поближе, это очень хорошая мысль. И идея вот как бы сблизиться с этим. Сижу на водонапорной башне, не знаю, там в теле или не в теле. Если еще там как-то какой-то праздник будет, то действительно можно там это расстояние, где ты, водонапорная башня, и твой беспилотник потерять. Но в любом случае идея, движение, соучаствовать в движении, то есть подняться куда-то, построить, может быть, какие-то такие наблюдательные, специальные, беспилотные, ну, строить не хочется, а вот использовать что-то, что есть. Не случайно Ницше, как пишет Башляр, тянуло к горам. Заратустра поднимался в горы, он убегал в горы. Поэтому люди, которые строят беспилотники, ну а почему бы и не запустить их, например, куда-то на Кавказ, например, сделать встречу на горах. То есть вот чтобы не просто говорить о воздухе, но и чувствовать его, и забираться, и куда-то лезть. Вот это и есть асцензиальная психология, о которой мы говорили. Вот такой ответ практически. То есть надо сблизиться с ним, с коптером. То есть идея сблизиться либо в теле, либо вне тела, либо через водонапорную башню, либо какими-то еще способами. Может быть, все есть какие-то вот такие летательные препараты. Вот есть летательные аппараты, есть летательные препараты. То есть ты принял, ну такие русские, не опасные, наоборот, на какой-нибудь на смородине настоянные такие вот, крыжовники, что-то глубоко, глубоко безопасное. Еще вопросы?
Здравствуйте, Александр Гильевич. Спасибо. Вот когда вы говорили про воздушные путешествия, про то, что, возможно, может, цель — это не Земля, мне пришло в голову, вспомнилось произведение Леонида Андреева «Полет». Невероятно сильное и пугающее произведение. И вот я думаю, может, человек просто из чувства самосохранения будет рассматривать небо не как небо, а как море, как область рискованной предпринимательства, но не как небо, потому что если быть до конца честным с собой, то это, ты понимаешь, что это билет в один конец, то есть ты на землю можешь не вернуться.
Ну, вот здесь, может быть, нет, это интересное замечание, но вот как раз такие исследования небесных миров, как у Даниила Андреева, у наших поэтов, они же очень стимулирующие с точки зрения инженерской мысли. Вот что сейчас важно. Важно не оставлять инженерию инженерам. Важно не оставлять физику физикам. Важно материализм на самом деле, ну, отдать на какому-то низшему сословию, которое занимается там, деньгами. Вот, чем человек богаче, чем он более низменный, тем он более грубый, тем он более неделикатный, невоспитанный. И стыдно быть богатым. Вот, как очень русское понимание. Ну да, это некое бремя, которое тянет тебя к земле. Поэтому невозможно попасть на небо и проще верблюду пройти через угольное ушко. Это очень важная вещь. Вот на небо понимают те, которым нечего терять. В воздух надо идти, решившись на это. Вот «Schutzlosigkeit» — немецкое слово, очень хорошее, Хайдеггер его любит, и это Рильке слово. «Schutzlosigkeit» — это отсутствие укрытия. «Schutzlosigkeit» — отсутствие укрытия. Вот воздух — это та стихия, на которую надо решиться. Вот, на которую надо решиться. А когда мы хотим эфемизировать это решение, что это может быть билет в один конец, ну вот тогда мы его и превращаем в воду, то есть как быстрее спуститься с земли. Но вот это риск. А вот это, кстати, хорошая вещь. Вот на воздух надо решиться. Люди нерешительные проиграют в борьбе за воздух, за русский воздух. Здесь, конечно, и это, кстати, очень хорошая идея в один конец. Да, это вот как раз интересно, что есть еще понятие такое Дюрана — греза падения. Вот кажется, мы думаем, что есть взлет, это что-то одно, мы воспринимаем это. А на самом деле падение — это тоже взлет. И когда нам во сне снится, что мы куда-то падаем, это значит, мы летим. Потому что это в психике асценциальная структура, она единая для полета и падения. Вот это очень важно. Когда человек падает, он летит. Это то же самое. И вот здесь это не противоположные вещи. Падать и лететь одно и то же. Это одно движение вдоль вертикали. И противоположно оно не туда, поднимаешься ли ты или падаешь, а противоположно, что ты никуда не идешь. Что ты просто валяешься горизонтально и, как бы сказать, ешь, там, пьешь и, в общем, что-то другим вещам занимаешься. То есть на самом деле, когда человек встает, он рискует. И риск – это всегда разрыв гарантии, разрыв безопасности. Воздух рискован, это его одно из свойств. Это вообще воздух как стихия. И вот это вот очень, очень важное замечание. И, конечно, на воздух надо решиться.
Еще один вопрос, друзья. Есть время на один вопрос?
Если нет, тогда вас благодарю.
Задумались, да. Александр Ильич, все задумались.
Хорошо.
Вы можете задать один вопрос, если он в рамках приличия, можно, конечно.
Он в рамках приличия, Александр Геевич, добрый день, меня Александр тоже зовут. Не совсем про беспилотники вопрос. Есть такая гипотеза в голове, что раньше миром правили армии, там короли со своими армиями, да, то сильнее, тот прав. Потом миром стали править банкиры, у кого больше бабла, тот и прав. А у вас нет такого впечатления, что современным миром правят маркетологи долбаные?
Ну, это целая история. Вот интересно, что маркет – это не так далеко ушло, это рынок, изучающий рынок. Рынок – это и банкиры, и предприниматели, это Карфаген. То есть это все Карфаген. Вот я думаю, что все это различные модальности внутри карфагенской цивилизации. То есть Рим когда-то выиграл. Рим выиграл Третью Пуническую войну, как мы помним. Рим выиграл вместе с христианством, об этом очень хорошо пишет Честертон. Рим утвердил особый тип цивилизации, где правили как раз короли, где правили императоры, где правили герои, воины, рыцари, армии – это режим Рима. А там, где правили деньги, правили банкиры и их там слуги, маркетологи, ну, это Карфаген. То есть мы не вышли, я не вижу здесь такой, знаете, последовательности как бы какого-то изменения. То есть Рим когда-то победил банкиров, и не было банкиров, когда была христианская цивилизация. Потом не стало христианской цивилизации, банкиры опять вынырнули. Мы живем в цивилизации банкиров. И это банкинг, он все больше и больше размывается. В этом отношении вы правы. Уже не торгующие на рынке люди, а изучающие рынок люди задают тренды. Но само представление маркетинговый анализ, собственно, это уже и есть там, где не настоящая экономика, и даже не спекулятивная экономика, а тренды, которые там выискивают. То есть это все больше и больше степени эвапоризации. Они хотят перейти к водному воздуху. И, собственно говоря, это правильное замечание, что вслед за такими старыми банкирами приходят такие более гибкие менеджеры, маркетологи, которые задают тренды уже в отрыве даже от рыночного фундаментала. Но лучше, знаете, сказать, вот у Бодриара хороший был термин «семиургия». Он говорил, что современный капитализм производит не товары, а знаки. Бренды. То есть, например, не джинсы, а бренды. Поэтому бренд стоит, а джинсы ничего не стоят. То есть вот тот, кто производит знаки, сема, это по-гречески знак, семиургия, производство знаков. Но вот в этом смысле я с вами согласен. Это действительно, это продолжение размывания. То есть капитал размывает традиционные вещи, потому что, как прекрасно говорил Эзра Паунд, вот, кстати, учебник по экономике. Вот, наверное, экономика здесь кто-то интересуется. Главный учебник экономики – это «Кантус Эзра Паунда», великого американского поэта. Лучше учебника экономики не существует. Самое точное, самое достоверное. И вот Паунд говорил, покажите мне картину, и я скажу вам вот любую картину, любого периода, я не знаю заведомо, я не буду знать ее автора, художника, и я вам скажу, какой процент брали ростовщики в эпоху, когда он жил, в обществе, в котором он жил, там 3%, 5%. Какова была, иными словами, ставка рефинансирования? Безупречно. Он объясняет, вот в Кантус он объясняет, как это происходит. Это, он учит этому, как это осуществлять. Просто чем выше прибыль банкира, тем больше, чем выше степень узура, как называет, процентного роста, как называет Эзра Паунд, тем больше смерти, больше уничтожения. То есть капитализм уничтожает вещь. Об этом Рильке тоже хорошо писал. То есть капитализм и сама идея, что мы существуем, у нас деньги вначале, товар потом, это уничтожение, растворение товара. Потом вместо денег уже не деньги, а обещания денег, кредиты, потом и так далее. И постепенно происходит такая эвапоризация даже капитала. Маркетология – это часть этого процесса. Конечно, да, маркетологи уничтожают смысл, потому что они как капиталисты вот уже среди в сфере мыслей. Все, благодарю. Еще раз хочу поблагодарить вас за внимание, за приглашение и пожелать вам успехов в развитии нашего русского воздухошествия.
Спасибо большое, Александр Гелич. Друзья, на этом мы заканчиваем дискуссионный клуб «Горизонта 2040» на архипелаге. И встретимся с вами уже в наших новых форматах. Спасибо большое.